эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Политический кризис в России, в столице, продолжается. На протесты в связи с нерегистрацией независимых кандидатов в Мосгордуму власти отвечают репрессиями. Муниципальные депутаты Москвы собираются провести 3 августа пикеты на Бульварном кольце, а якутский шаман Александр Габышев, собирающийся изгонять Владимира Путина, медленно движется по Сибири в сторону столицы. Актуальное событие этих дней обсудит политик Леонид Гозман. У нас в студии. Добрый вечер, Леонид.
Добрый.
И на связи с нами, надеюсь, будет политолог Евгений Минченко, глава округа Якиманка Андрей Мурев, представитель партии «Яблоко», и кандидат депутата Мосгордумы Роман Юнеман. Ну вот, прошли суды над политиками за призывы к протестам. Осудили Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Владимира Милова на 30 суток, сообщает Мумин Шакиров.
Председателя Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина судили дважды. Первый раз в Щербинке, второй в Троицке. 10 суток за призыв выйти на улицу в сети Twitter и 10 суток за участие в несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов, которая прошла 27 июля в центре Москвы на Трубной площади. Сидеть Яшин будет только 10 суток. Сроки ареста не суммируются.
Абсолютная профанация, издевательство над правосудием. Да, такая судебная клоунада.
Политика Дмитрия Гудкова посадили на 30 суток за запись в Твиттере с призывом выйти на Новопушкинскую площадь 14 июля. Ему грозит и вторая административная статья, также за призыв, но уже на акцию, которая прошла в Москве 27 июля.
Его оценили как особо опасного, решили изолировать от политической жизни, от его законного права участвовать в выборах в Мосгордуму.
Арестованные оппозиционеры Яшин и Гудков считают себя невиновными и убеждены, что все судебные решения в отношении их имеют политическую окраску.
Я абсолютно ни в чем не виновен, никаких административных правонарушений я не совершал. Это все произвол, попытка заткнуть мне рот в критике власти.
Ну, это уже был Владимир Милов, которому тоже 30-ку, вот ведь такие сроки для лидеров, выписали. И последнее сообщение. Полиция задержала координатора московского штаба Алексея Навального, Олега Степанова, на выходе из спецприемника после того, как он отбыл административный арест. Видимо, ему хотят еще один арест оформить. И Мосгорсуд оставил нынче в силе аресты кандидатов в депутаты незарегистрированных Мосгордумы Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Вадима Коровина, Александра Соловьева, отклонил их апелляции. Леонид, ну видите, какая картина действительно судебного произвола, прямо так скажем, когда, кстати говоря, и суды идут над не только лидерами, но и над участниками этих демонстраций, там все под копирку, бу-бу-бу-бу-бу, говорит судья, никого не слушают, там за 15 минут оформляют там штрафы по 15-20 тысяч, это аресты. Вот что случилось? Кто-то озверел или испугался?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот все эти аресты и приговоры, они действительно под копирку, это привычное дело, как понимаете, там заяц научился играть на барабане, вот он и играет на барабане. Вот, ну, собственно говоря, им не поступала команда как-то иначе себя вести, вот они себя так и ведут. Это вот то, чему они научились за последние годы. Но мне кажется, что очень важно все-таки понять, что на самом деле происходит, понимаете, и когда говорят, что они все идиоты, они все сошли с ума.
В смысле, они это кто?
Они, в смысле, начальство, да?
То есть Кремль, там, ну, администрация,
Кремль,
президента, там, силовики.
Да, ну вот, так сказать, в нашей среде это очень распространенная такая точка зрения, что они просто все идиоты. Вот, они сошли с ума, они не понимают последствий своих действий, они рубят сук, на котором все сидят, стреляют себе в ногу и так далее. Значит, оно, наверное, так, но не полностью так.
То есть не вот. Стреляют в ногу?
Понимаете, вот это не 100% дисперсии. Это не все объясняет, я бы так сказал. Вот их там неадекватность, их непонимание страны объясняет далеко не все. Мне кажется, что вообще очень опасно недооценивать противника. Вот противника надо, а они противники для нас сейчас, естественно, да, это уже давно. Значит, мы должны их уважать. Вот. Это не значит, что мы должны их любить и одобрять. Но относиться к ним с уважением, как источнику опасности, мы, безусловно, должны. Мне это кажется. Да? И мне кажется, что мы должны попытаться понять внутреннюю логику их поведения. Вот она есть. И она точно не сводится к тому, кто против Собянина, кто как, какие взаимоотношения там наверху и так далее. Это черный ящик, который мы, в общем, на самом деле не знаем и который не имеет значения. Вот у них есть логика.
Не согласен.
Ну, вот мне так кажется. Есть логика поведения.
Имеет. Но это мы обсудим. Хорошо.
Есть логика поведения волчьей стаи. Вот у них есть взаимоотношения между волками какие-то, да, внутри себя. Но вообще стая себя ведет как стая. Да, и вот они себя ведут как волчья стая, мне кажется. Вот. И вот я пытаюсь понять, собственно, зачем, вот если встать на их точку зрения, они же тоже собираются и думают, а что дальше, а что будет, а какие последствия. Они же думают об этом, да? Вот мне кажется, что, во-первых, что они не хотели напугать. Я в это не верю. Потому что если бы они хотели напугать, пугать они умеют. Вот это их профессия, да? Пугать они умеют. Если бы они хотели напугать, то членовредительство было бы не 2-3, а 150-300. Вот, это можно дать приказ, и проблем не будет. Руки-ноги поломать, вот, совершенно никаких. Я думаю, что скорее то, что произошло, это скорее, ну, вот, членовредительство, которое есть.
Акт гуманизма, что ли, был 27-го, когда били людей?
Черт из два, это не акт гуманизма. Это, боюсь, что это провокация следующего митинга. Потому что если бы они хотели напугать, то были бы серьезные члены вредительства в массовом масштабе, и сроки были бы предъявляли сразу не 30 дней, а от 8 до 15 лет. Вот немедленно, да? Вот тогда...
Ну, есть же уголовное дело вот
есть,
уже, да?
Есть.
Про массовые беспорядки оно... мифические.
Миш, как оно будет развиваться?
5 человек задержано.
5 человек задержано. Как это будет развиваться, никто пока не знает. Это не остановит людей на следующий митинг. Я слышал опрос один. Значит, чувствуете вы воодушевление или подавленность после событий 27 июля? 75% говорят, что они чувствуют воодушевление. Это значит, что люди пойдут еще. Что выигрывает Кремль от этого безобразия всего? Да? Ну, потому что там, незаконно, аморально, вижу, понятно, да? Я, ну, просто не надо об этом говорить.
Вы имеете
это
в виду насилие, там, фальсификации,
да,
и так далее. Нет, надо четко это все
ну,
говорить.
Вот что там выигрывает Кремль от насилия, от насилия, прежде всего, 27 числа, от такого картинного насилия? Мне кажется, он выигрывает одну важную вещь. Это возможность объявления чрезвычайного положения. Режима чрезвычайного положения, отмены выборов, отмены упрощенного судопроизводства и так далее. Они не могут выиграть даже по тем безумным правилам, которые они сами установили. Вот они установили эти безумные правила с 3%, с 3% подписей, с тем, что нельзя залезать за квадратик там и так далее. Они установили эти правила. И выяснилось, что они даже в этих, с этими правилами, они не могут выигрывать. Да? Значит, им надо отменять выборы. Им надо отменять выборы. Они не могут. Вот эта процедура, сколь угодно...
Да, то есть, на этих кандидатов же не будет. Значит, ну что, они выиграют. Там, где особенно нет ни коммуниста, ни какого-нибудь эсера.
Ну, смотрите. Скорее всего, с высокой степенью вероятности пролетят очень многие их кандидаты.
Ну, пролетят.
Вот. Пролетят, как фанера над
Парижем. Подкупят других.
Это не проблема. Решение государства, Московской государственной думы вообще никого не волнует. На самом деле, ну, кроме тех, кто ворует, распили московского бюджета, да? Ну, и москвичей, которые грабят.
Серьезная тема.
И москвичей, которые грабят, понятно. Но политически высшее руководство страны, Московская городская дума, конечно, не интересует. А интересует их вот это ощущение власти, что мы можем провести то решение, которое хотим.
Вот. А если не можем?
А если не можем, то у них следующие выборы на пороге. И я думаю, вот мне кажется, вот, ну, то есть так, конечно, у меня чистая, так сказать, фантазия, да, что собрались эти люди, там, ближние бояре собрались и говорят, ну что, мужики, мы в Екатеринбурге отступили, отступили. С Голуновым мы отступили, отступили. Мы от этой сволочи, ну, от нас с вами, благодарности
от
дождались.
Вас.
От меня, хорошо. Благодарности дождались? Не дождались, да? Ну, кончай вообще дурью маяться. Давай вообще нормальную жизнь устанавливать. А нормальная жизнь, с их точки зрения, это режим чрезвычайного положения. Вот. Я думаю, что они могут, ну, то есть есть вероятность того, что они заявят, что вот одна, значит, иностранная держава хочет, естественно, нас развалить, поставить на колени, там, захватить наши горящие
корабли
леса.
Корабли НАТО в Москву-реку ввести.
Корабли в НАТО ввести. Ну, а пятая колонна, понятное дело, она за печеньки готова им содействовать. Мы, есть угроза суверенитету и целостности нашей великой страны. Все, привет, вы выбор отменяем.
Понятно. Ну, в общем, Леонид, вы прямо советов надавали кремлевским товарищам, если они еще этот сценарий не взяли, могут изучать. У нас на связи Евгений Минченко, известный политолог, автор концепции Политбюро 2.0. Ну, вот что вы скажете? Нам уже чрезвычайное положение теперь грозит в связи с массовыми протестами в городе-герое Москве?
Ну, Ну, а насколько эти протесты массовые? Я бы так сказал, что их массовость пока не дотягивает ни до Болотной, ни до, на самом деле, протестов знаменитых перестроечных, когда там под миллион людей собиралось на улицах. Ну, то есть пока массовость, на мой взгляд, в общем-то, в пределах допустимого, и в том числе и этим, я думаю, объясняется достаточно гуманное поведение правоохранительных органов, которое отметил господин Гозман в своем эмоциональном выступлении. Но я бы сказал, что я не согласен с целым рядом пресуппозиций, которые там звучали. Ну, например, я очень сильно сомневаюсь в электоральном потенциале недопущенных кандидатов. То есть из них, ну, наверное, там Яшин, Гудков могли бы, ну, как минимум, составить конкуренцию, а, там, скажем, Любовь Соболь, например, как электоральный лидер, у меня вызывает очень большие сомнения. Вот. И, собственно, и социологические опросы об этом говорят, и, на мой взгляд, конечно же, сама по себе вот эта модель и с высоким процентом необходимых подписей, которые надо собирать, и с жесткой моделью проверки их, там, с графологами, там, и так далее. Ну, то есть, на мой взгляд, это перебор, никакой серьезной электоральной угрозы недопущенные кандидаты для власти не представляли. Более того, я считаю, что на самом деле можно было бы совершенно спокойно двигать кандидатов от «Единой России», а не самовыдвиженцами. Рейтинг в Москве не самый высокий, но все равно он 25+. Рейтинги Путина в Москве достаточно высокие, Собянина достаточно высокие. Поэтому, честно говоря, я думаю, что никаких больших электоральных рисков не было.
Так зачем сейчас же все это натворили? Мы же видим, что из единого центра была спущена фактически одна модель поведения избиркомов, когда именно оппозиционных кандидатов вот такого рода отметали. В то же время люди, ну, с подозрительно быстро рисованными подписями или там потратившими копейки буквально на сбор подписей официально, легко зарегистрировали там без проверки. Вы же понимаете, что это делается, в общем, явно по команде было сделано. Зачем было провоцировать хаос и возмущение, тем более, что те кандидаты, которые реально собирали подписи, они создали сетки поддержки реальных людей, и эти люди, собственно, и вышли в значительной степени на улицу.
Ну, вы знаете, большой вопрос, насколько вышли именно те люди, которые были в сетках. Я лично, например, в своем 45-м округе подписался за всех кандидатов, которые меня об этом попросили. Я подписался за Соколова, я подписался за Митрохина. Еще там за одного кандидата уже фамилию не помню, потому что, ну, для меня важен сам принцип обеспечения участия кандидатов и политической конкуренции. Это часть моей политической философии. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что на мой взгляд, можно было бы помягче относиться к кандидатам и регистрировать их, тем более, что я исхожу из того, что, ну, в чем логика всех вот этих вот фильтров, она в том, чтобы не было кандидатов откровенно, так сказать, бессмысленных, не имеющих никакой общественной поддержки. Какая-то общественная поддержка, несомненно, у зарегистрированных кандидатов есть, поэтому, на мой взгляд, можно было бы их и регистрировать. Другое дело, что заранее надо было думать о законе. Но сама по себе вот эта вот сектантская логика этих кандидатов, ну, например, сейчас не допускают нескольких кандидатов от Компартии. Кто-то за них заступился, вот из этих из протестующих? Нет,
они, не заступился. Подождите, они все вместе ходили в центр избиркома и друг друга поддерживали, и коммунисты, ну, независимых, ну, и независимые коммунисты. Ну, вот это все было.
На данном этапе коммунистов кто-то поддерживает? Что-то я этого не вижу.
Так я вот смотрел, не участвовали, кстати, в акциях протеста. Ну что ж, кто кого поддерживает? В центр избиркоме поддержали. Ну хорошо, я вас понял, Евгений, я вас понял. Вот меня интересует эта фраза Леонида про черный ящик. Вы-то у нас специалист по черному ящику, пишете про Политбюро 2. Вот действительно, на ваш взгляд, кому все это выгодно? Но ситуация в какой-то степени дискредитирует и отчасти популярного Собянина, и отчасти власти. И, в общем, ничего хорошего-то в этом нет. Есть политический кризис, который возник на пустом совершенно месте, вроде бы, да? А может быть, и на пустом, потому что недовольство накопилось.
Ну, смотрите, я думаю, что, конечно же, здесь есть какая-то игра тех или иных кланов. Есть, на мой взгляд, игра против Собянина, потому что ряд информационных поводов, которые по нему были, на мой взгляд, выглядят как часть планированной информационной кампании. Кто-то играет в раскачивание правительства Медведева. И, в общем-то, такие интересанты, я думаю, тоже есть. И, собственно, то, что ситуация сейчас, на мой взгляд, конечно же, не является политическим кризисом, ну, по крайней мере, страновым, но локальным кризисом, да, является то, что она до такой степени раскачана, я думаю, в том числе и потому, что какие-то игроки внутриправящей элиты считают, что для решения их сиюминутных задач, ну, в общем-то, подобного рода информационный фон имеет смысл подраскачивать, точно так же, как, я думаю, и вокруг ситуации в Екатеринбурге определенные группы качали тему, причем не то, что они там против режима, так сказать, они сами в какой-то степени режим, а они играли против тех или иных игроков, против того же самого свердловского губернатора Куйвашева, который входит в команду Собянина. То, как сейчас, например, качается история с сибирскими пожарами, на мой взгляд, тоже, в общем-то, имеет признаки искусственной кампании, в том числе используемые против тех или иных глав региона.
А чрезвычайно это положение введут или нет? Ну вот еще, может, подерутся где-нибудь на бульварном кольце вдруг.
Слушайте, я думаю, что это скорее такая мифологическая история. Пока на данный момент я никаких оснований для введения чрезвычайного положения, отмены выборов и так далее не вижу.
Хорошо. Ну вот Сергей Собянин, мэр Москвы, который кажется многим сильным руководителем, вот во время этих событий там сначала предупредил, что будут провокации. Действительно получились провокации полиции против народа. Потом он долго молчал, а потом вышел на канал ТВЦ и кое-что сказал. Вот давайте дадим несколько цитат коротких оттуда.
Как я оцениваю, как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовлены. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который, кстати, прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию. Эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной, и полиция практически вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал. Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокирования улиц, нападения на полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу.
Ну вот это версия Сергея Собянина. Леонид, что вы скажете о московском мэре, сильном хозяйственнике, Сергей... как все рассказывает купленная пресса?
Сергей Семенович сказал неправду. Я был на митинге 20 июля, никто не призывал штурмовать мэрию. Это чистой воды вранье.
То есть лжет?
Ну, в общем, лжет, да, я сказал. Я вроде это и сказал, да? Вот, это первое. Второе, вот я хотел прокомментировать то, что сказал господин Минченко.
Не-не, вы с Собянином закончите.
Ну хорошо, ну Собянин,
штурм,
ну
что Собянин? Штурм мэрии еще там.
Штурм мэрии, там, полицию вынудили применить силу и так далее. Я думаю, что, значит, ну что, Собянина заставили это говорить, понятно.
Как заставили? Что, его пистолет, что ли? Я не видел, что кто-то стоял, у него целился.
Ну, Миш, позвонили и сказали, значит так, Сергей, скажешь вот это.
И бумажку принесли?
Ну, зачем бумажку?
Сам написал?
Он сам умный, что там, у него спичрайтеры есть. Вот. Есть у него вообще кому написать? Но то, что ему приказали взять, так сказать, поддержать полицию, это и ровно для того, я думаю, ровно для того, чтобы не было такой разборки.
А вы думаете, он не мог сам распорядиться полицией, так сказать? У него все-таки большие полномочия.
Думаю, что
член Совета Безопасности.
Я думаю, что такое решение о таком массовом разгоне, о такой красивой картинке на Москву, на весь мир, то есть, простите, красивой картинке в Москве на весь мир, принималось на уровне президента Российской Федерации. Я полагаю, что это приказ либо Путина, либо некой группы, в которой Путин является первым среди равных. Есть такая и есть. Да? Вот. Я не знаю, кто принимал это решение. В отличие от господина Минченко, я не знаю их взаимоотношений. Я не знаю, откуда он знает. Это другой вообще вопрос, на самом деле. Я, в общем,
ну, мало ли, какие утечки бывают. Я бы тоже заинтересовался, если бы мне кто-то рассказал, что там они в Кремле решают.
Миш, я думаю, что...
Я обрадовался бы даже.
Серьезной информации об этом быть не может по определению. Ну, хорошо, господин Минченко говорит, давай я буду ему верить. Да? Но для меня это...
Но вы хотели с ним поспорить.
Эта информация для меня избыточна. Я бы сказал так. И вообще для всех избыточно. Потому что это играют против Собянина, против Куйвашева, против Пупкина, против Тюткина там, и так далее.
Ну, почему нет-то?
А мое какое дело? А мое дело...
А хуже будет?
Нет. А мое дело, что они совершили попытку государственного переворота, когда они не допустили тех, кто выполнил требования закона, и допустили тех, кто не выполнил требования закона. Это попытка силового удержания власти. Это попытка государственного переворота. Вот это для меня на самом деле важно. А кто из них там будет бенефициарием чего, да? Да пускай они сами разбираются промеж собой. Я не понимаю, какое это имеет отношение к нормальным людям. Их разборки в этом террариуме единомышленников. Понимаете, кто кому хочет в горло вцепиться. Пускай хоть вообще перегрызут друг друга все. Нам-то какое дело? У нас другая задача. У нас задача сохранения, ну, некого вообще мирных преобразований. Это наша задача, на самом деле.
Преобразования,
да?
Правда, идут назад, как бы. Да, регресс,
ну, хорошо,
да? Сохранение
регресса. Нет. Ну, значит, удержать от сползания вниз. Ну, понятно, о чем я говорю, что придираться-то. Вот. Это наша задача. И наша задача – сохранение чувства собственного достоинства, на самом деле. Наша задача – не давать об нас вытирать ноги, мне кажется, да? А кто при этом, Куйвашов, Собянин, Пупкин, Тюткин, Золотов, Патрушев и так далее, вот, это, честно говоря, не имеет никакого значения.
Считают, вы не согласны с Евгением Минченко в том, что нужно изучать отношения между субъектами политики, разными там элитными группами и так далее.
Изучать нужно
все. Какие-то группы, вот вы, предположим, так сказать, продвинетесь к власти, а какие-то группы ведь останутся, они никуда не денутся, и придется иметь оппозиции дело, ну, например, с лучшими и с худших, да?
Безусловно, Миш, я думаю, что изучать надо все. Изучать надо все, разумеется, да? Вот. Я не приду к власти. Я, кстати, вот меня сегодня представляется как политик. Политика тот, кто борется за власть, я за власть не борюсь. Вот. Я, мой протест, он такой сугубо индивидуальный, если хотите. Вот. Это личное. Это моя личная война. Вот. А поэтому изучать надо все. Я другое дело, что, понимаете, когда вы говорите про изучение, но все-таки я более-менее профессионально эту сферу знаю, да? Значит, я бы хотел понять тогда, ну, верифицировать результат. Вот говорят не только Минченко, кто угодно, да, говорят, вот там такие взаимоотношения, этот сюда, этот против этого. Окей, ребята, скажите, пожалуйста, как вы это вообще узнали? Вот. Покажите данные, которые можно проверить. Вот. А иначе это не наука, это непонятно что. Вот. Изучать надо.
Хорошо, Евгений, что вы скажете о положении Сергея Собянина, который, в общем, неправдиво выступал вот перед москвичами на этом собственном телеканале, но и выглядел довольно так убого, я бы сказал.
Ну, я думаю, что это очень оценочное суждение, которое остается на вашей совести. Я думаю, что у Собянина во время его этого выступления был, собственно, один адресат, это Владимир Путин. Ну и суть этого выступления была демонстрация, в общем-то, полной лояльности и поддержки. Вот. А там остальное вторично. Что касается того, надо ли или не надо изучать элитные группы, я думаю, что господину Гозману действительно не надо, у него... Очевидная политическая, так сказать, позиция, которая не требует подкрепления там рациональными аргументами, у него есть своя эмоциональная позиция, таких людей, в общем-то, как мы видим, ну, достаточно много. Вот. Что касается дальнейшей динамики ситуации, то я думаю, что, в общем-то, по большому счету, для той части оппозиции, которая играет именно в протест, для них вопрос регистрации или не регистрации кандидатов, он вторичен. Я думаю, что сейчас...
А это кто? Вот какая часть оппозиции играет в протесты? И кому все равно?
Я думаю, что та группа, которая вокруг Навального, несомненно, играет в первую очередь в протесты. Потому что тот же самый Яшин, я думаю, и на самом деле, может быть, и готов был бы стать частью системной политики. Вот, могу ошибаться, конечно, но у меня складывается такое впечатление по косвенным признакам. Вот, и, в общем-то, и можно было бы дать ему эту возможность, тем более, что он и так уже очень большой начальник, там, глава района.
Но это вы шутите про большого начальника.
Ну, не, ну что, да, ну, нормально на самом деле, на мой взгляд. Я вот с интересом наблюдаю за деятельностью Яшина. Он, в общем-то, выглядит, на мой взгляд, осмысленно. Вот. Но, возвращаясь, кстати, к нашим баранам, то есть, я думаю, что сейчас, по большому счету, идет репетиция 2021 года следующих выборов в Госдуму и, соответственно, сценариев поведения и власти, и различных групп оппозиции, потому что на самом-то деле в очень сложной ситуации оказались сейчас коммунисты, которых впервые за долгое время начали, в общем-то, достаточно активно тоже снимать с выборов, и которые считают квазилиберальных оппозиционеров своими идеологическими противниками, но в то же время получается, что их, кстати, выталкивают в одну лодку с ними, чего они категорически не хотели бы. И вот это вот на самом деле интересная развилка, но в целом я думаю, что если брать вот такой тактический тайминг, то, в общем-то, настрой идет на то, чтобы вывести протест на проектную мощность на неделю с 9 по 15 сентября. И, собственно, к этому все идет. То есть кульминация на этом этапе будет, видимо, планироваться там. И это будет самый важный момент. Выйдут ли люди на улицы, в каком количестве они выйдут, какова будет их модель поведения и так далее. Удастся ли вывести людей только в Москве или это будет еще в каких-то других территориях. Потому что на самом-то деле... За московским протестом кто-то может не увидеть еще и протесты в регионах, а там его тоже, в общем-то, сейчас достаточно...
Ну, в Петербурге, пожалуйста, безобразных много историй. Там будет митинг очередной, опять протесты в связи с нерегистрацией кандидатов. Так что это все мы, Евгений, видим. Так получается, что сама власть, она поднимает эту волну протеста к дню голосования, вместо того, чтобы пустить это дело по какому-то смягченному сценарию. Ну, вот, кстати, вы про коммунистов сказали. Коммунистам же выделены там явно квоты в Московскую городскую думу, округа, где нет людей от «Единой России» или там близких к мэрии, там внук Зюганова, кумин и так далее. В общем, вполне в приличных условиях. Так же, как представитель «Справедливой России», там есть Свиридов тоже на округе, где кроме коммунистки тоже никого из единороссов, так сказать, нет. Ну и так далее. То есть для них места все-таки какие-то зарезервированы. А вот, так сказать, прижимать... Прижимать либеральную оппозицию до того, чтобы ее сторонники выходили на улицу, в общем, весьма таком расстроенных чувствах, а потом пошли бы на умное голосование и со злости, так сказать, сносили бы кандидатов от мэрии «Единой России». Опять, зачем это делается? Ну, можно было бы сейчас силами Центризбиркома поправить Мосгоризбирком, пропустить каких-то кандидатов. Вы не думаете, что может быть такой сценарий выпуска пара?
Ну, каких-то же уже начали регистрировать, я так понимаю.
Пока снимают.
А Митрохин разве не зарегистрировал?
Не, его отправили в окружную комиссию. И вопрос не решен.
Ну, окей. Но мое мнение, что было бы правильно сейчас часть кандидатов зарегистрировать и тем самым показать готовность к компромиссам и, соответственно, снять уровень эмоциональности, который есть сегодня.
Хорошо, Леонид, а может быть действительно власть возьмет и поумнеет? Вот не в чрезвычайное положение пойдет, как вы опасаетесь, а вот как Евгений Минченко со мной согласился в такую ситуацию, которая сняла бы рост протеста к этим выборам, чтобы репетиция выборов в Госдуму была бы такой мягкой, чтобы там ну какая-то группа, 2-3 каких-то кандидата, она просочилась бы в легитимный орган, ну и была бы там на задних скамейках, так сказать, в общем, без допуска к реальной власти. Ведь это действительно картина, которая нас ждала бы при регистрации оппозиционеров.
Ну, правильно было бы пойти с их точки зрения, с точки зрения стабильности в стране, было бы правильно пойти по этому пути с самого начала, разумеется, да?
То есть соблюдать закон?
Соблюдать закон, да.
Плохой,
вот,
но закон.
Да, вот господин Минченко сказал, что вот, а почему бы этого не допустить, почему бы этого не допустить, а вообще допускать всех надо. Собственно говоря, почему кто-то решает?
Все, Яшин, кто выполнил хороший, правила.
Яшин хороший, ну, правила все выполнены. Яшин хороший, а кто-то плохой. Кто-то реально хочет заниматься политикой, а кто-то, как выразился Евгений, играет в протест. Нет, каждый может считать как угодно. Можно их вообще всех считать клоунами, пожалуйста. Но есть закон, да, есть здравый смысл, в конце концов, и они все имеют право. И никто не имеет права их разделять на тех, кто, ну, прошу прощения, за тавтологию, имеет право, а кто не имеет права, да? Вот никто не имеет права этого делать. Вот. И вообще, вот, мне кажется, что что мы несколько по-разному говорим с Евгением, да? Ну, мы просто с разных точек зрения смотрим, да? Он говорит про то, что происходит во власти, там...
Он препарирует лягушек, а вы о праве.
Он откуда-то это знает. Вот. Я этого не знаю, и, в общем-то, особо даже и знать не хочу. Вот. А я говорю с точки зрения интересов и настроений, и жизни человека. Вот нормального человека, такого, как я, такого, как вы там. И, так сказать, такого, как Минченко тоже. Вот. Значит, я не уверен, что они сейчас могут отступить. Вот. Может, они, конечно, отступят. Они сейчас же выбирают между двух зол. Да? Может, они, конечно, и отступят. Но их отступление уже будет воспринято не как соблюдение закона, так сказать, ну, такое, ну, добросовестное соблюдение закона, а именно как испуг, отступление, паника и так далее. Но за этим понятно, что следует. Следует новое давление. Кроме того, если они пропустят там того же Яшина, там Любовь Соболь, которая, тут я не согласен насчет ее электоральных перспектив, насколько я знаю, они достаточно неплохие в ее округе. Вот. Так вот, если они пропустят несколько человек в Государственную Думу, вот таких ребят жестко настроенных, да, то это будет сигналом всей стране от Владивостока до Калининграда, что молодым, амбициозным парням и девушкам, что вот, ребята, а вообще для во власть можно войти, не договариваясь там с губернатором, да, а к людям обращаясь.
Ну, так это нормально, так и надо.
Разумеется, так и надо. Только наша система устроена на самом деле иначе. Поэтому мне кажется, что вероятность того, что они пойдут на уступки, меньше, чем вероятность того, что они будут отменять выборы. Мне кажется, что у них возникло понимание, что даже эти вполне драконовские правила для них недостаточно.
Да проведут они эти корявые выборы,
они проведут
с подставными
выборы,
кандидатами.
Ну, конечно, они проведут их в Московскую городскую думу. Но ведь их оппоненты, с которыми они, собственно, вынуждены, вот они там играют в протест, не играют в протест, а вон что в Москве
творится.
Ну, пока
они сидят в изоляторах.
Ну, выпустят же их. А кроме того, на самом деле, вот это представление о том, что достаточно изолировать там 5, 7, 8 человек, и все захлебнется, это реализация вот этой идиотского вертикального мышления. Да? Потому что на самом деле не люди делают то, что им говорят лидеры, а лидеры делают то, что им говорят люди в такой ситуации, лидеры протеста. Да? И поэтому от того, что список какой-то людей будет сидеть, из этого не следует, что не появится других лидеров, которые просто будут более радикальны, чем эти.
Если не сфабрикуют большое дело об оранжевом заговоре, условно говоря, которое захватит тех политиков, которые пока изолированы на 30 дней.
Это возможно. Я думаю, что это вполне возможно. Но я думаю, что это будет частью сценария отмены выборов. Ну, не отмены, а мы их отложим до лучших времен. Мы сейчас защитим суверенитет, а дальше-то, конечно. Вот. Я думаю, что это может быть часть этого сценария. Вы правда думаете, что они нуждаются в моих советах?
Не знаю. Я хотел бы еще обратить внимание на одно важное событие сегодняшнего дня, которое тоже многое объясняет. Собственно, это называется, да, не империя, а там оппозиция наносит ответный удар. В конце концов, ну что ж терпеть-то. Алексей Навальный, точнее фонд борьбы с коррупцией, опубликовал материал по поводу вице-мэра Сергуниной и ее интересных разнообразных комбинаций, как, оказывается, ее семья богатеет, когда она в роли первого вице-мэра на государственной службе трудится. Давайте отрывочек посмотрим. Собственно, это объясняет, почему не хотят таких, как Яшин, видеть в Мосгордуме.
Это Наталья Алексеевна Сергунина. Она первый заместитель мэра Москвы. Таким образом, абсолютно официально она второй по важности и влиятельности человек в Москве.
Судя по ее декларации, она живет только на одну зарплату, а за всю жизнь заработала только на скромную трешку на юго-западной. Схватка с независимыми кандидатами в Мосгордуму – ее персональная война. На кону стоит вообще все, что у нее есть. Ну, точнее, не у нее, а у ее семьи. Ведь именно на своих родителей, свою сестру и мужа сестры она оформила многомиллиардные активы в России и за рубежом.
Тысячи квадратных метров недвижимости, шикарные автомобили, гостиницы, рестораны, бизнес в Европе, ну и, конечно, недвижимость там же. Только в 2011 году Сергунины купили 136-метровую квартиру в ЖК «Нескучный сад». Это 68 миллионов. А за пару месяцев до этого еще и пентхаус 289 квадратных метров. Вот в этом доме. Цена 180 миллионов.
Какой московский чиновник без европейской недвижимости? И у Сергуниных она тоже есть. И нашлась очень просто. Мы уже упоминали фирму Лазаря и Ирины Сафониевых. Она, кстати, находится в Австрии. В документах указан юридический адрес Грегор Мендельштрассе, 34, Вена. Мы сразу решили посмотреть, что же там находится. А там... купленный в 2015 году частный дом. Чтобы снять этот дом, мы обратились к нашему специальному корреспонденту.
Ну вот, я переоделся в кустах и в праздничной красной рубашке готов идти к дому вице-мэра правительства Москвы, который расположен прямо на углу этого парка. Деньги обладают одним важнейшим качеством. Они умеют превращаться. Ну, например, у вас есть в кармане 100 рублей. Вы можете их превратить в мороженое. Или другая ситуация. У вас есть в кармане 100 рублей, но вы должны их заплатить в виде налогов в бюджет правительства Москвы. В бюджете правительства Москвы их украдут. Их украдет, например, семья вице-мэра правительства. А превратятся они в итоге вот в это совершенно потрясающее здание за 2 миллиона евро. Парк. Выходишь из парка и сразу попадаешь туда. Это здание принадлежит семье вице-мэра правительства Москвы Натальи Сергуниной. Формально в бумажке указана ее сестра Ирина и муж этой сестры Лазарь. Так что, грубо говоря, это здание принадлежит москвичам. Оно построено на те деньги, которые украл у них заместитель Собянина. Но если обычный москвич приедет сюда, боюсь, его не пустят за эти железные ворота.
Ну вот видите, Алексей Навальный не зря ездил в Вену, там и про Метельского он нарыл, и вот про госпожу Сергунину, да, которая продавала своим родственникам по дешевке собственность.
Знаете, что удивительно? То есть не удивительно, а... Нет, не удивительно, к сожалению. Никто не удивляется. Вот понимаете, в чем дело? Это, конечно, здорово, что ребята раскопали конкретно про госпожу Сергунину.
Там такая сложная схема офшоров, через которую все это перекачивается.
Это вообще, вот, кстати, это к вопросу, надо ли изучать. Да, надо изучать. Вот надо их изучать, надо знать факты, да? И их надо изучать вот так. Вот. Но никто из граждан России не удивляется этому. Понимаете, вот если я не знаю...
Нет, чем... удивляются другому. Почему? Некоторых вице-мэров в других городах вот за подобные же вещи сажают. И некоторых
их не за это сажают.
И во Владивостоке вот посадили.
Миша, их не за это
и сажают. И губернаторов сажают.
Их не за это сажают.
А
их
за
сажают,
что?
Их сажают за то, что они нарушили какие-то внутренние правила.
Стаи.
Вот. Ну да, конечно, конечно. Вот они что-то сделали не так, и тогда находят вот это официальное обоснование, их за это сажают. Как бы за это? На самом деле, конечно, не за это. Если бы сажали за это, то госпожа Сергунина уже бы сидела в тюрьме.
Слушайте, да. Сергунина провалила, по одной из версий, как раз вот эти выборы, и ее непрофессионализм в жульничестве с выборами привел к этому кризису. Возможно, ее и накажут.
Может быть, и накажут. Может быть, и накажут. Но не за то, что у нее вот эти вот все дома и все прочее. Да? Но главное, что никто не удивляется уже. Все привыкли к тому, что высшие чиновники воруют, как в последний день. Вот все к этому привыкли.
Хорошо, у нас Андрей Морев, который является главой муниципального округа Якиманка, представитель «Яблока», сейчас по телефону на связи. Ну, во-первых, вопрос действительно к этому сюжету. Вы-то не удивились, что очередной вице-мэр оказался, мягко говоря, человеком, которым должны заниматься правоохранительные органы?
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, как правильно Леонид заметил, что да, мы, наверное, уже утратили способность удивляться таким расследованием, потому что, наверное, почти любого возьми чиновника, и можно похожее расследование получить по нему.
Скажите, а какова сейчас ситуация? Я знаю, что группа депутатов, и вы тоже, муниципальных депутатов, подали заявки на Бульварное кольцо на субботу с тем, чтобы провести там в разных местах пикеты с протестами против нерегистрации независимых кандидатов. Вы получили какой-то ответ? Мэрия там вступила с вами в переговоры. Что, собственно, происходит?
Да, порядка 15 пикетов подали муниципальные депутаты города Москвы, входящие в том числе в ассоциацию независимых депутатов. Мы подали заявку вчера, согласно закону, за 3 дня до проведения пикетов. Причем очень интересно было то, что те, кто подавали до 2 часов дня, им написали, что префектура ответит в пятницу, то есть завтра. А те, кто подавали после 2 часов дня, почему-то вот эти 3 дня перекинулись на понедельник. Но, собственно говоря, мы ожидаем, что ответы поступят завтра. Ни в какие переговоры мэрия по поводу пикетов с нами не вступала. Никому никаких предложений не было сделано. Соответственно, ориентировочно в районе 2 часов дня в пятницу мы ждем ответов. Но так как все-таки это уведомительный характер, мы считаем, что причин для отказа не может быть никаких.
А количество участников пикетов как-то обозначено?
До 100 человек. То есть суммарно заявка где-то на 1500 человек подано. Ну, если все отложить.
Вы не опасаетесь, что может повториться сценарий 27 числа, когда люди придут посмотреть на ваши пикеты или на пикеты, и полиция начнет опять атакующие действия?
При согласованных пикетах, при наличии депутатов, собственно говоря, тех округов, где проходит Бульварное кольцо, а почти все депутаты этих районов будут присутствовать на Бульварном кольце, но это будет грубым нарушением уже вообще всех правил. То есть если 27-го Собянин заявляет, что с ним никто не разговаривал, и он вообще был не в курсе, типа, то здесь мало того, что была заявка на митинг, которую власть отказалась согласовывать по тому месту, которое предлагала и ЛПР, и штаб Русаковой, то здесь предложены пикеты, которые полностью легализуют встречу москвичей со своими муниципальными депутатами.
Скажите, а вы рассчитываете на то, что вот под этим нажимом власть все-таки как-то отступит? Ну, не знаю, вас удовлетворит, например, если Сергея Митрохина зарегистрируют, как кажется, обещают, а других нет?
Я считаю, что требования достаточно однозначно высказаны, что регистрировать должны всех независимых оппозиционных депутатов, которые честно собирали подписи и подали их в избирательную комиссию. То есть должно быть публичное рассмотрение всех подписей и публичное принятие решения. Это единственное, что устроит, я так понимаю, сейчас протестующих.
Хорошо, спасибо. Андрей Морев был на связи с нами по телефону, представитель партии «Яблоко» и глава муниципального округа Якиманка. Кстати говоря, Андрей собирал подписи, но процедуру не смог дотянуть, там действительно трудно было собрать. Но мы его понимаем, он не собрал, он и не сдавал. Вот, все нормально, другие люди там будут бороться, а в тех округах, где, собственно, люди не пропущены, ну вот он поддерживает инициативу с тем, чтобы их действительно те, кто выполнил эти драконовские условия, их бы пропустили наконец. Центр избирком все-таки есть пока. Вот мы сегодня задали вопрос, собственно, нашим москвичам на улицах. Чего они ждут? Пожалуйста, давайте.
Чем закончится политический кризис в Москве?
Скорее всего, люди когда-то перестанут митинговать и перейдут к более серьезным вещам. Ну, допустим, к митингам добавят что-то экстремистского, скажем так. Возможно. Возможно, начнут действовать уже люди, которые более влиятельны, которые не просто относятся к рабочему классу, как мы все, ну, а, допустим, занимаются бизнесом или той же политикой.
Останутся прежние депутаты. Я за прежних депутатов.
Я не знаю, ну вот разгоняют людей, вы имеете в виду, да, вот это все творится. Но я не знаю, ну понимаете, все вы понимаете, что тут говорить. Но я очень плохо к этому отношусь и жду больших перемен.
Вообще это неправильно, наверное, вот, как я так думаю. Наверное, будет политическая волна подниматься дальше.
Ну, я думаю, что как такого политического кризиса нет. Все успокоится, все поймут, что глобальных таких проблем-то не было.
Я думаю, что готовятся какие-то ответные предложения со стороны правительства и президента. Я думаю, что они готовятся. Просто мы об этом можем не знать.
Я считаю, что это не кризис. Это просто молодежь, которой нечем заняться. Вот и все.
Я ни за что не поверю, что все вот эти оппозиционные депутаты, которые хотели идти, что они все нашли каких-то мертвецов и все их туда включили в списки. Я в это не верю. И думаю, что большинство людей в это не верят. Это все, просто власть не хочет, чтобы эти люди были в Московской государственной, в этой думе городской.
Не знаю, для меня логично то, что власть старается власть именно у себя держать. А чем это закончится? Зависит от действий именно самих людей, выйдут они дальше требовать свои, чтобы исполнение своих прав или нет. Если выйдут, то может под натиском демократии, так сказать, потому что это же власть народа, правильно? Вот. Они изменят свое мнение. И там действительно выборы будут, перевыборы. Вот. А если люди не будут активно свое проявлять, то так же и будет.
Ну вот мы в Твиттере тоже задавали подобный же вопрос, чем закончится политический кризис в Москве. Протесты не кончатся, 44%, лидеры досидят до выборов, ну, имеется в виду в изоляторах, 28%, власть их запугает 18%, имеется в виду кандидаты, и часть кандидатов допустят всего 10%, так что вот этот вот оптимистический сценарий скорее не в это не верит, а скорее верит в то, что вот протестная волна будет продолжаться. Но это наши читатели сайта, поэтому это специфическая аудитория.
Вот,
а как вам настроение на улице?
Да нормальное настроение, мне кажется, абсолютно нормально. Все должны в одну дуду здесь. Как раз совершенно нормально, понятно. Там кто-то говорит, что они дурью маются, им делать нечего, вот такой дяденька с седой бородой. Вот, ну, у всех разные позиции. Совершенно нормально. Вообще, мне кажется, что вот это вот наше, то есть, ну, что значит наше, да, вот бытующее в среде такое вот, ну, оппозиционное представление о том, что вот это, ну, там, всякие там ватники и все прочее, это неправда.
Есть.
Нет, есть всякие. Но в основном, большинство людей нормальные,
но вы разумные, работать должны со всеми, как политики.
И с ними можно, я не политик, с ними можно разговаривать.
Ладно.
Был бы я политик, я бы думал, как мои слова отразятся на рейтинге. Да, так мне, в общем, на самом деле наплевать. Я что хочу, то и говорю.
Ну, значит, вы отставной политик. Хорошо. Андрей Морев не отставной политик и общается с народом в самых низах, так сказать, на муниципальной территории. Какие настроения вот у вас, по вашим ощущениям, превалируют?
Хорошо, Михаил, я буквально поправлю вас. Я все-таки подписи сдал, их просто не хватило до регистрации.
Хватило, извините, да.
Да. А вот, по поводу настроения, скажем так, те вот как раз люди, которые подписывались за меня, крайне разочарованы, и многие из них поддерживают протестное настроение, и в том числе участвуют в пикетах и митингах, которые проходят в Москве. Часть аполитичных людей, как правильно говорят, что, собственно говоря, для них жизнь вообще мало чем изменилась, и они про Мосгордуму как не знали, так и не знают. Хотя, опять-таки, за счет вот той протестной волны, которая сейчас идет и в социальных сетях, и там, собственно, и в разговорах на кухнях, информация о выборах Мосгордумы привлекает все более широкие слои населения, чего, собственно говоря, наверное, власть не очень хотела еще месяц назад.
Спасибо, Андрей. Я еще хочу обратить внимание, знаете, на такую интересную социологию, которую мы видим сейчас. Но смотрите, да, по данным Левада-центра, число россиян, доверяющих телевидению, за 10 лет снизилось с 79 до 54%, хотя большинство узнает новости по России и Первому каналу. Куда, вы, кажется, еще ходите, Леонид, там дискутируете?
Что-то давно не зовут.
Жалко. А то бы вы что-нибудь узнали. Но это серьезный сдвиг? Недоверие, рост недоверия к телевидению как источнику информации. Ну, в общем, зомбоящик, конечно, отступает?
Ну, достаточно серьезный, конечно, конечно, достаточно серьезный. Вот. Но на самом деле надо понимать, что вот эта вот поддержка властей, которая, безусловно, есть и остается очень сильной и так далее, она такая очень многослойная на самом деле. Да? Вот говорить просто там, соотносить все там, с какой-нибудь одной цифрой, там, 86, 64, 22 там, и так далее, это на самом деле неправильно. Да? Потому что, допустим, мы же по себе каждый знаем, что наше отношение, допустим, к другому человеку, оно всегда очень многослойно, оно всегда очень неоднозначно.
Ну, оно зависит от обстоятельств,
не только
концов.
От обстоятельств, но в нем присутствует и стабильно присутствует и позитив, и негатив, и многое-многое другое. Вот наше отношение, или отношение там, народа к властям, оно тоже совершенно неоднозначное и разное. Да? Если, допустим, поддерживают, там, допустим, вот, если скажут они, если я, не дай бог, все-таки прав, и они хотят вводить чрезвычайное положение, и...
Вы не правы.
Это вот мы посмотрим. Значит, самое главное, самое опасное – это недооценка противника. Вот. Значит, и противника надо попытаться понять с его точки зрения, зачем они это делают.
Да они запутались просто. А теперь вот будут сажать.
Это, Миш, это очень... слишком простое объяснение.
Они никогда не ошибаются? Кремль
нет,
никогда не ошибается?
Ошибаются.
Путин никогда не ошибается?
Они ошибаются.
Вот когда
это...
Путин опускается в батискафе во время этих событий, там на дно да, ложится. Это же ошибка?
Миша,
ошибка.
Это очень серьезно, он ищет глубинный народ.
Он на дне Балтийского моря,
ну,
у затонувшей подводной лодки?
Ну, конечно.
Да он просто развлекается
народ.
За казенный счет.
Ну, слушайте, ну, конечно, он развлекается за казенный счет. Конечно, они делают очень много ошибок. Но представление о том, что все, объяснять все тем, что они дураки, что они запутались там и так далее, это высокомерие. Может быть оправданное. Очень может быть, что оно оправданное. Но оно опасное. Да? Лучше искать, мне кажется, лучше искать рацию в их поведении. Эта рация не значит, что она для нас хорошо. Вот, оно для нас может быть очень плохо. И оно плохо для нас, да? Но мне кажется, что вот если я пытаюсь встать на их точку зрения, зачем они это делают, то мне кажется, что они делают для того, чтобы получить обоснование для изменения, ну, фактически изменения конституционного строя. Да? То есть, прежде всего, отмены выборов, с которыми они совершенно точно не справляются. Так вот, возвращаясь к их рейтингу. Понимаете, вот... Допустим, если вы спросите, дадите несколько примеров там, я не знаю, каких-нибудь резких заявлений Путина по поводу американцев, то поддержка будет очень высокая, поскольку люди знают, что американцы враги, там, сволочи, все против нас.
Ну,
да?
Правильно. И вот. Соловьев тут на первом месте.
Разумеется.
Среди журналистов, за чьей работой следят.
Да.
Не доверяют, а следят. 23%. Потом Малахов, Норкин,
да.
Познер,
но если
Кобеева.
Вы поговорите по поводу, там, допустим, ЖКХ или поликлиник, да, то народ переходит на ненормативную лексику, в том числе в адрес любимого вождя.
Ну,
да?
не Медведева, губернатора, там, начальника ЖЭКа.
Его тоже. Вот, поскольку вы считаете, что не надо с людьми разговаривать, я считаю, что надо. Да? Поэтому вот мой опыт в этом смысле позитивен.
Слушайте, на рейтинг, вот смотрите, у Путина 54, чтобы остался, 38, чтобы ушел. Так сказать, ответ на неконституционный
Миша,
вопрос.
Миша, нет, нет. Это не рейтинг, потому
а что
люди...
Это?
Сейчас поясню. Люди вообще у нас плохо понимают, что власть можно выбирать, что власть является, должна быть результатом выбора самих этих людей. Власть – это нечто, идущее сверху, Богом данное, там, судьбой там, и так далее. Да? И к ней можно относиться хорошо или плохо. Но когда человека спрашивают, кого выбрать, он очень часто не знает. Было такое совершенно реальное, но анекдотическая история, когда на фокус-группе тетенька говорит, когда еще было, какие-то выборы, где баллотировался Явлинский. Вот. Она рассказывает, какой Явлинский хороший, я спрашиваю, за кого будете голосовать? Она говорит, за Путина. Я говорю, слушай, вы же говорите, Явлинский хороший. Она говорит, вот будет Явлинский президентом, вот и будем за него
голосовать. Вы эту байку уже рассказывали.
Это не байка, это правда.
Я вам другую байку покажу. Вот знаете, шаман идет по Сибири, дайте ко мне его в эфир.
Да, это очень интересно.
50-летний житель Якутии Александр Габышев в пути уже почти полгода. С собой у него тележка с юртой, печка и спальник. Вместе с собакой и верным попутчиком-хроникером он направляется в Москву свергать Путина.
Пока протестным маршем, а если надо будет, и силой применим. Если надо будет, а пока нет, пока мы мирно идем. Это изгнать Путина надо, и все. Для меня это только задача.
И все наладится?
А?
И все наладится?
И все наладится.
Точно?
То есть, да, я верю. Это вера.
Ну вот, смотрите целиком репортаж на канале «Настоящее время», а я Леонида хочу спросить. Слушайте, ну если бы такой шаман вот шел, а все бы любили Путина, он бы далеко бы не ушел, правда?
Ну, конечно. Так нет, это и шамана,
а его кормят,
и
шамана какие-то митинги кормят, происходят.
Да, и поддерживают, да. Ну, собственно говоря, и меня грешного
пока... А там еще
меня...
тайга горит, и дым вообще...
Миша, вот меня грешного пока меня еще звали на телевизор, да? Я что-нибудь скажу Владимиру Владимировичу в прямом эфире. В прямом эфире, что, мол, уходите, 20 лет сидеть, как в Африке, да? Ну и чего? Вот я выхожу, ко мне подходят и говорят, правильно сказал. А никто не подошел, не сказал, что сукин сын за деньги госдепа, значит, нашего вождя обидел, да? Вот не было такого за все годы, когда...
Кстати, я туда тема ходил. Африки теперь поднята господином Саганином. Он сказал, что
опять
у нас не Зимбабве, понимаете?
Опять не туда. А у Зимбабве лучше, чем у нас по демократии.
Рейтинг вы имеете в виду?
Ну, у них в рейтинге демократии, вот, они стоят на 10 пунктов
выше, потому что они диктатора убрали и провели какие-то более-менее вот приличные
так что,
выборы.
Так хотя боюсь, тоже с нарушениями. Боюсь, что, ну, конечно, Северная Корея остается для сравнения, а, по-видимому, я думаю, что это останется с нами навсегда.
Леонид, вы нас не запугаете, Северная Корея еще далеко, а люди собираются протестовать, и, собственно, разными способами.
Дай
и
бог,
через им. Суды, и через исполком, да. И через акции протеста. В общем, все это есть, и не знаю, не уверен я, что нас ждет чрезвычайное положение, но, тем не менее, вас благодарю за вашу интересную гипотезу. Леонид Гозман, Евгений Минченко, Андрей Морев были сегодня в эфире, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.